мы обратимся к нашей главе, главе Лех-Леха, и, соответственно, к двум ее аспектам. То есть первый — это аспект, первый отрывок, в котором говорится о союзе между Всевышним и Авраамом, Бейбрит Бейнаптарим. И второй союз — это союз, связанный с обрезанием. Союз Бейнаптарим, я хотел прочитать некоторый отрывок из книги, которая называется Лор Галаха, написанная Раби Зевином. Это его статья, как раз посвященная главе Лех Леха. И здесь он, одна из его, то есть как бы одна из его идей, которая написывает в этой главе, это то, что есть как бы понятие земли Израиля. То что такое Брит Бейнаптарим? Это союз, в котором Всевышний говорит Аврааму, что я дал тебе землю Израиля. То есть в этом союзе говорится, что не то, что я тебе дам землю Израиля, а то, что я тебе уже дал землю Израиля. Соответственно, считается, что земля Израиля принадлежит, то есть с какого момента земля Израиля принадлежит евреям? То есть есть несколько исторических моментов, когда евреи приходили в землю Израиля. Первый из них, это было как бы на уровне нации во времена Йошуа бен Нуна. И второй из них, это было во время, когда евреи вернулись из Вавилона. Соответственно, в Талмуде есть вопрос, который разбирается по концепции святости земли Израиля, которая была освящена, земля Израиля, в момент, когда туда зашли евреи во времена Йошуа бен Нуна. Соответственно, есть вопрос, эта святость, которая была, освятили евреи землю Израиля во времена Йошуа бен Нуна, земля Израиля была освящена на всю как бы, дальнейшую историю, либо эта святость земли Израиля была потеряна. Соответственно, Рамбам постанавливает, что святость земли Израиля, которая была во времена Йошуа бен Нуна, она была потеряна во времена, когда земля Израиля была захвачена Навуходоносором. Им объясняет, что поскольку земля Израиля была захвачена путем, освящена путем захвата, евреи захватили землю. Соответственно, когда эта земля была захвачена от них, то святость земли Израиля потерялась. Кроме Иерусалима. Почему? Потому что святость Иерусалима, она была не за счет евреев, а за счет шхины. А божественное присутствие как бы невозможно изменить. То есть это как бы шхина лобитыла. То есть не можно отменить понятие обладания землей. То есть если земля принадлежит одному человеку, как бы пришли не евреи, захватили эту землю, святость исчезла. Но Иерусалим был освящен за счет присутствия там Бога, и в этих вопросах как бы ничего, как бы присутствие шхины нельзя аннулировать. То есть, хотя есть мнения, которые говорят, что даже как бы Иерусалим потерял свою святость, и поэтому можно во времена изгнания, можно обходить нам на храмовую гору. Но Рамбам так не постановил. Потом евреи пришли в Израиль во времена Эзры, осветили землю Израиля посредством Хазоки. Это было уже не посредством захвата, а посредством приобретения этой земли. И Рамбам постанавливает, что святость земли, которая бы обрела, обретена во времена пришествия туда поколения Эзры, она сохранилась на всю дальнейшую историю. Причем есть были места, которые не осветили евреи, пришедшие из Вавилона, хотя они как бы были освящены евреями, вышедшими из Египта. Эти места, говорится, были специально оставлены не святыми. Для чего? Для того, чтобы там можно было выращивать урожай в седьмой год. Но здесь, оказывается, есть другой момент. Оказывается, что есть два совершенно разных аспекта. Что есть аспект святости земли Израиля, и есть аспект преобладания землей Израиля. А в этой статье Рав Зевин доказывает на основании многих мест, на основании многих источников, что это два разных понятия. Что обладание землей Израиля, то есть все, что говорится в законе по отношению к святости земли, это святость по отношению к специфическим законам, связанным с урожаем. Но сама земля Израиля как таковая принадлежит евреям со времен не входа туда евреев во времена Иошуа бен Нуна, а с момента того, как Всевышний заключил союз с Авраамом. То есть с этого момента евреям принадлежит эта земля, и никогда как бы она из их обладания не выходила. И он здесь приводит несколько интересных примеров. Он говорит, что в Фриброде есть спор между Раби Лезером и Раби Акивой по поводу плодов, которые выросли вне Израиля. И их, они были принесены в землю Израиля. Нужно ли от них отделять халу или не нужно от них отделять халу? Раби Акива говорит, приводит доказательство, что те растения, то есть та мука и так далее, которая была в Израиле, в момент, когда туда вошли евреи, от нее нужно было отделять халу. То есть, что он говорит, что как бы какая была идея Раби Акивы? Что до того, как евреи вошли в землю Израиля, эта земля не обладала никаким особым статусом. Соответственно, урожай, который находился в этой земле, это почти что то же самое, что урожай, который в настоящее время будет собран вне Израиля и будет привезен в Израиль. То есть точно так же, как тогда нужно было отделять халу, точно так же, если сейчас взять урожай и привезти его в землю Израиля, тоже от него нужно будет отделять халу. Соответственно, говорит Раби Йоси в Талмуде, удивляюсь я, как Раби Акива задал такой вопрос, и Раби Лезер принимает от него. Там это было до того, несмотря на то, что до того, как они вошли туда, они постфактум уже наследовали эту землю. Как сказал Рав Гун от имени Раби Шмуля, сына Нахмана, потомству твоему дам землю не написано. Написано, потомству твоему дал я землю. Уже ее дал. Уже ее дал, и она принадлежит им. Поэтому даже тот урожай, который вырос там до того, как евреи пришли в землю Израиля, уже был обязан в отделении халы. И отсюда нету доказательства, но урожай, который собран вне Израиля, и даже будет принесен в землю Израиля сейчас. То есть есть большая разница. То есть еще до того, как евреи вошли в землю Израиля, с момента, когда Всевышний заключил союз с Авраамом, эта земля принадлежит евреям. Другая история, которая рассматривается, это история сыновей дочерьми Цлафхада, которые должны были взять... что часть, он был первенцем, и они претендовали на как бы ту часть, которая принадлежит ему. Несмотря на то, что он умер в пустыне до того, как вошел в землю Израиля. Вопрос такой. Есть такое правило, что когда делится наследство человека, первенец берет двойную часть, только среди того имущества, которое уже находится у его отца. Но не то имущество, которое потенциально он может приобрести. То есть в имуществе, которое потенциально может приобрести отец, в нем все дети одинаковы. То есть только то, что как бы у отца было хазока, то есть он как бы обладал этим при своей жизни, он умер. Этот, как бы, собственность первенец получает в два раза больше, чем все остальные дети. Соответственно, в Талмуде написано, что дочери Цлафхада, они как бы получили что? Они получили удел первенца. Каким образом они могли это получить, если евреи еще не вошли в землю Израиля? И это считается как что? Как потенциальным владением, они считаются как реальным обладением. И на это та же самая идея, что на самом деле еще до того, как евреи вошли в землю Израиля, земля Израиль уже считается, что это как она, как у них, что на нее есть понятие хазоки. То есть еще до того, как евреи вошли в землю Израиля, она уже считается принадлежащей евреям с момента того, как Всевышний заключил союз с Авраамом. И он здесь показывает, что не только сама земля, но также то, что было связано с землей. То есть деревья, которые росли в земле Израиля до того, как туда вошли евреи, они уже тоже принадлежали евреям. И он приводит такое доказательство. То есть сказано в Талмуде, что в трактате «Вода Зара», что когда евреи зайдут в землю Израиля, сказано, что деревья культовые их вы должны сжечь в огне. Спрашивает Талмуд, то есть если земля и принадлежит евреям, с времен отцов, то есть такое правило, что человек не может запретить вещь, которая не принадлежит ему. То есть каким образом и почему евреям? То есть если дерево принадлежит мне, кто-то решил это дерево использовать как объект культа, это никаким образом не меняет статуса этого дерева. То есть этот человек не может запретить своим поклонением вещь, которая ему не принадлежит. Соответственно, вопрос, почему евреи должны были уничтожить там культовые деревья, земля Израиля. И мы видим из этого вопроса, что не только земля Израиля, но также те деревья, которые росли в земле Израиля, они все принадлежали евреям. Если так, чего вдруг они должны были это уничтожать? И Раши пишет, земля и все, что присоединено к земле, все является наследием Израиля со времен их отцов, потому что уже Аврааму сказано, что тебе я дам ее. И народы, которые пришли туда после этого, не могут запретить эти деревья своим поклонением. То есть какой ответ дает Талмуд? Он говорит, что из-за того, что евреи поклонились золотому тельцу, они раскрыли как бы свою мысль, что им выгодно выдало поклонствие. То есть, каким образом могли не евреи в земле Израиля запретить эти деревья, сделать их объектами культа? Потому что, когда евреи поклонялись золотому тельцу в пустыне, они как бы, эти люди, как бы, получается, делали то, что было угодно евреям. То есть, таким образом, эти деревья стали запрещенными. То есть, пишут, что они сделали как шлихус, они как делали это как посланники евреев. Потому что, по сути, сами они не могли запретить их, поскольку не принадлежит им. И более, здесь пишет интересную вещь. В комментарии это самое нацив, Эмека Давар приводит Рав Зевин сноску. Он говорит, что этот отрывок упоминается в Торе два раза. В главе Мишпатим перед созданием золотого тельца говорится про разрушение жертвенников и культовых помостов, но не упоминаются культовые деревья. В главе Китиса после рассказа о золотом тельце написано: «Жертвенники их разрушьте, культовые их помосты ты сломайте, и культовые их и деревья срубите». То есть почему до истории с золотым тельцом не упоминаются деревья? Потому что до истории с золотым тельцом деревья, как то, что как бы присоединено к земле, в силах неевреев не было сделать объектом культа, потому что это им не принадлежало. А после истории с золотым тельцом, как Талмуд говорит, что евреи сделали народы, живущие в земле, как своих посланников в этом плане. И более того, он замечает, что почему по отношению к жертвенникам написано «жертвенники их», «культовые помосты их», а про деревья написано «его деревья» в единственном числе. И он объясняет, это сказано потому, что помосты и жертвенники принадлежали народам, в то время как деревья принадлежали только одному народу, они только принадлежали евреям. Поэтому про деревья написано «его деревья», в то время как в этом же стихе, в котором говорится про жертвенники помосты, говорится во множественном числе. Соответственно, он пишет, что каким образом привести это в соответствии с тем, что сказано в любом месте, что в других местах, что Иошуа осветил землю Израиля своим захватом. И он приводит из книги, которая называется «Шейлат Давид», Раби Довида Фридмана из Карлина, в котором он объясняет следующую вещь, что у нас есть два понятия. У нас есть понятие «Эрец Исроэль» и «Гдушат Арец» и «Святой земли Израиля». Земля Израиля – это в буквальном смысле сама земля. Обладание евреями землей, которая была получена от Авраама во времена заключения союза. Поэтому во всех законах, в которых в Торе сказано «земля твоя», или как «адматеха», как «почва твоя» и так далее, они не нуждаются в захвате Иошуа. Но есть другие законы, которые требуют святости земли, то есть такие как Трума и Маасер. И эти законы именно связаны с захватом, потому что святость земли приходит посредством захвата и ее разделения. Поэтому первая святость была потеряна с моментом разрушения первого храма. А также некоторые считают, что вторая святость. Однако то, что было потеряно, это сама святость. Однако само имя земли Израиля, оно идет от наследия отцов. И поэтому все законы, которые действовали в 7 лет, когда евреи делили, захватывали и делили землю Израиля, такие как Орла, Килаим, Ходеш и так далее, действуют по Торе также в настоящее время земли Израиля, поскольку они не требуют святости земли, которая пришла только после захвата. Соответственно, также после разрушения храма их обязанность ровно такая же, как и раньше. Таким образом он объясняет то, что написано в Талмуде, что даже те, кто говорят, что Трума в настоящее время дарабанан, то есть только по мудрецам, Хала, она обязанность Халы из Торы, потому что в 7 лет, когда евреи захватывали или делили землю, они были обязаны отделять халу, но не обязаны были отделять труму. То есть из этого он показывает, что обязанность отделения халы не зависит от святости земли Израиля, а зависит от самой земли Израиля в плане обладания. И это никогда как бы не было потеряно с моментом разрушения храма. То есть получается, как бы какая идея, которую здесь развивает Рав Зевин в своей статье и приводит различные источники из разных книг, что как бы у нас по отношению к земле Израиля есть два аспекта. Одна идея святости и другая идея обладания. Святость земли Израиля начинается с момента, когда еврейский народ зашел туда, когда он вышел оттуда, опять пришел, то есть как бы тут моменты как бы появляется святость, может она исчезнуть и так далее. Но само обладание землей Израиля никогда не меняется. То есть все есть законы, которые не связаны со святостью земли, а связаны с обладанием землей. И эти законы, соответственно, функционируют и в настоящее время, потому что с момента, когда в нашей главе Лех Леха Всевышний сказал Аврааму, что я дал потомкам твоим эту землю, с этого момента Эрец Исраэль принадлежит еврейскому народу.